Помню, на первой своей практике я принимала так близко к сердцу все, что они рассказывали, что даже могла всплакнуть над их бедами. Некоторые находили удовольствие в самоуничижении, но большинство являлось в отель-дье, чтобы их избавили от них самих, чтобы кто-то взял их на свою ответственность. Так отсидевшие срок, едва выйдя из тюрьмы, вновь идут на преступление, потому что свобода повергает их в ужас. Порой я чувствовала почти осязаемую враждебность, подспудную агрессию. Иные норовили обнажить свое хозяйство, приходилось на них прикрикивать, чтобы спрятали. Кое-кого я жалела, например, клошар по имени Антуан, сын разорившихся фермеров из провинции, плакался мне, что не любит ни вина, ни пива, потому как с детства приучен к чаю с печеньем. Слишком грязный для чистой публики и слишком хорош, воспитанный для улицы, он чувствовал себя изгоем среди нищей братьи. После таких бесед я шаталась, как пьяная, словно соприкоснувшись с психической неуравновешенностью, сама теряла ориентиры. Я не лечила помешанных, а лишь убеждалась в уязвимости собственного рассудка. Там, где царит безумие, странным образом, будто в насмешку, аномалией кажется здоровье. Примерно каждый час весь персонал собирался в ординаторской, чтобы перевести дух. Присев за столы, вымотанные, похожие на матросов, которые пришли в кают-компанию промочить горло и сейчас снова выйдут навстречу шторму, мы занимались нудным трепом. Стаканы подрагивали всякий раз, когда проезжал, громыхая, поезд метро. Я окидывала критическим взглядом моих ночных спутников, интернов и экстернов, бледных и изможденных, преждевременно облысевших или заплывших нездоровым жирком, и молилась про себя: «Господи, сделай так, чтобы я никогда не стала такой, как они». Что они думали обо мне, я знал. И по конкурсу-то в интернатуру я прошла в последних рядах. И диплом-то защитила еле-еле. Да они были правы. Я ненавижу медицину. Время, кажется, приближалось к полуночи. Было совершенно нечем дышать. Я провожала к выходу старичка, который пришел с жалобами на депрессивное состояние. Стариков я люблю. Они выживают из своей телесной оболочки и отрешаются от мира с достоинством. Это светочи чистого разума, преодолевшего плоть и чувства. Как сейчас вижу эту сцену. В приемном покое были пожилая женщина, которая повредила колено, ночная красавица с разбитым носом, то и дело одергивавшая короткую юбчонку, два русских беженца, не соображавших даже, где находятся, и молодой человек с жалобой на боли в животе. И в самом конце этой очереди оборванец в наручниках под охраной полицейского. Одна странность сразу бросилась в глаза. Он был в маске и жалобно повторял, что умрет на месте, если ее только попробуют снять. Нос и рот его закрывал респиратор, какие носят в больших городах велосипедисты, чтобы не вдыхать бензинные пары. А дырявая шерстяная шапочка была натянута так низко, что видны оставались только глаза. Ни секунды не раздумывая, наверное, пациентов выбирают как любимых с первого взгляда, я шагнула к стражу порядка и сказала так властно, что сама удивилась: «Этого ко мне». Полицейский посмотрел на меня с облегчением. «Предупреждаю вас, у него нет никаких документов, и он не помнит, как его зовут». «Все ясно. Помрачение личности. Амнезический синдром. Я его забираю». Полицейский мог бы не согласиться с моим скоропалительным заключением, но тут как раз машина скорой помощи привезла с шаттле чернокожего парня с пулевыми ранениями, и ему стало не до меня. В больницах каких только оригиналов не встретишь. Среди них попадаются трогательные, жутковатые. Но такого я видел впервые. В своем респираторе он напоминал японских или корейских бунтовщиков, которые закрывают лица при стычках с полицией. Помесь персонажа из фантастических фильмов со средневековым бродягой. Он выделялся среди нищего отребья, всей этой смердящей, грязной и вшивой публики. На нем были мокасины на босу ногу, брюки в пятнах и рваная рубашка. В прорехах виднелась покрасневшая от солнца кожа, тощие бока и выпирающие ребра. Полицейская бригада подобрала его на скамейке на набережной острова Сен-Луи. Это излюбленные места клошаров и парочек. Когда его забирали, он отбивался и так отчаянно вопил, что сорвать с него маску стражи порядка не решились. Я представилась ему. Доктор Матильда Аячи. Велела снять с него наручники, заверила его, что ему здесь ничего не сделают против его желания, а сейчас вымоют, осмотрят и положат в палату до завтра. Быстро посчитала его пульс, измерила давление. Он поднял безжизненные пустые глаза. Мне показалось, будто на меня глядят две прожженные сигаретами дыры. Я понятия не имела, как завтра объясню коллегам эту госпитализацию. В психиатрическом отделении не было свободных мест, и я оформила его в общую терапию, получив согласие дежурной. За стойкой регистратуры распоряжалась хорошенькая загорелая блондинка, на руках ее сверкали кольца и браслеты, лицо сияло улыбкой. Этакая аллегория роскоши, живое напоминание о другом мире, который сильнее мира нищеты и невзгод. Лучезарная королева восседала над толпой отщепенцев. Кумир озарял холодные стены. Обычно я, стыдясь своей недобросовестности, в то время как каждый здесь вкладывал в дело всю душу, глядела на лицо этой молодой женщины, и мне хотелось работать лучше. Но сегодня, увидев моего клиента, она тихонько обронила: «Тебе досталась дичь с душком». И это замечание меня задело. Пациент, ни словом не выразив согласия или протеста, дал отвести себя в палату. Час спустя, когда его уже осмотрели, помыли и переодели, я беседовала с ним в боксе, заперев дверь. Он сидел ко всему безучастный, уткнувшись подбородком в грудь. Несколько раз я спросила его, почему он прячет лицо, может быть, скрывает ожог или увечья. Но мне так и не удалось ничего от него добиться. «Что же, месье, возможно, у вас есть свои причины хранить молчание. Если захотите со мной поговорить, скажите медсестре, она меня позовет. Я дежурю всю ночь до 8 утра». Он неопределенно мотнул головой, и я разозлилась на себя за свою любезность. Было что-то жалкое в этом маскараде. Личина потому раздражает, что застывает одним единственным выражением на непрестанно меняющемся лице. Я уже сама не понимала, с какой стати меня вдруг заинтересовал этот шут Гороховой. В карте, которую надо было заполнить для дневной смены, я сочинила ему длинную историю болезни, от души надеясь, что какой-нибудь дотошный интерн не потребует от меня объяснений. Силы мои были на исходе, а неудача вновь напомнила, что быть врачом — не мое призвание, и я решила передохнуть в саду у фонтана за чашкой горячего кофе. Какой-то бессонный воробей пил, тычась клювом в струйку воды. Здесь было единственное спокойное место в этом филиале чистилища. Ночь стояла жарко, казалось, будто мы паримся в теплице. Слабые дуновения ветерка с трудом пробивались сквозь духоту. Больница раскинула свои широкие черные крылья между милосердием небесным и карой земной. За ее стенами жил Париж. Там была свобода, пятница, вечер. Я слышала, как вздыхают в машинах басы, музыка рокотала. Для юных самцов наступило время гона, для юных самок тоже. Чего бы я только не дала, чтобы быть там с ними. Я снова чувствовала, как страх парализует меня, и знала, что все эти 3 суток мне от него не избавиться. Мне говорили, психи становятся тихими после того, как их напичкают химией. Но я помнила свою первую практику в больнице М. Парк, где мужчины и женщины спаривались в кустах на скамейках. Помнила, как меня жуть взяла от этой гремучей смеси эрос в обнимку с безумием. Как сейчас видела аутичного беднягу из С, который грыз свои пальцы. Видела, как зомби, одурманенные нейролептиками бьются головой об пол, чтобы разом положить всему конец. И мне вспомнилась фраза Честертона. Ее процитировал когда-то мой преподаватель философии. «Сумасшедший — это тот, кто потерял все, кроме рассудка». Чуть позже, воспользовавшись затишьем, я поднялась в свою комнатку и ненадолго задремала, даже не раздевшись. Мне приснился странный сон. Я видела, как на надувном матрасе у края бассейна Фердинанд занимается любовью с незнакомой мне девушкой. У нее была очень белая кожа, на ногах черные чулки с резинками и туфли на шпильках. Он шептал ей на ушко те же сальности, что я слышу от него вот уже который месяц. Незнакомка выкрикивала его имя, корчилась под ним, а мне все никак не удавалось разглядеть ее лицо. Теплая волна разлилась у меня между ног. Я испытала такое наслаждение, глядя, как мой любовник трахает эту шлюшку, что проснулась от оргазма. Но это был оргазм ненависти, спазм от желания изничтожить Фердинанда. Я села на постели, вся мокрая, липкая от жары, с бешено колотящимся сердцем. Я обливалась потом. Мой живот был чашей до краев, полной солоноватой влаги. И почему Фердинанда нет рядом? Кто же пригубит ее? Мало того, что он отравил мои мысли, ему еще надо влезть в мои сны, чтобы я окончательно себя опротивила. Я встала, выпила стакан воды, сняла халат и юбку. Было 3 часа ночи, луна в последней четверти оплела собор тенями. В мою каморку свет не заглядывал. Я пошире распахнула оконце в надежде, что повеет прохладой. Мне было не по себе. Больница давила. Не вырваться из ее каменного панциря. Даже здесь, далеко от отделения скорой помощи, чудилось, будто жалобы и бредни оседают на стенах, застывают потеками соплей, загаживают все вокруг. Улицы были почти пусты. Со своего насеста я слышала, как проходили группки молодежи, пели, смеялись. Меня отделяли от них всего-навсего несколько лет учебы, но я за эти годы перекочевала в другой мир, полный забот и тревог. Париж спал под сенью собора Парижской Богоматери, застывшего в холодной надменности официозного памятника.